кризису с американскими заложниками в Иране ровно 40 лет. Насколько современный Иран похож на тот прежний радикальный революционный Иран? Что изменилось в этой стране за эти десятилетия и что остается прежним?
Иран похож и не похож, потому что это действительно была тогда эпоха иранской революции. Она длилась несколько лет, и кризис с заложниками был частью этого процесса. В то время в Иране сталкивалось между собой несколько течений. Было мощное духовенство, которое рвалось к власти при поддержке значительной части общества. Но были и влиятельные либерально-демократические силы, которые хотели парламентскую или президентскую республику и рыночную экономику, частную собственность, как в обычных западных странах. Были сторонники государственного социализма, которые хотели что-то похожее на Советский Союз, где государство контролирует промышленность. Ну и даже были сторонники рабочего самоуправления, которые захватили заводы там. То есть были разные очень течения. Кончилось это победой духовенства и созданием системы вилаят-э-факих, абсолютной или близкой к абсолютной власти верховного лидера, такого мусульманского философа, правоведа, такой мусульманский шиитский идеал, мусульманская шиитская версия платоновского идеального государства, теократия. Но, тем не менее, вот эта система, она за годы своего существования инкорпорировала ряд других элементов идейных. Там было создано сильное социальное государство, которое помогает бедным, вкладывает деньги в образование и медицину. И там были созданы выборные институты, парламент, президент которого выбирают. Хотя, правда, президент – это что-то вроде такого слабого премьер-министра, курирующего экономический блок при сильном авторитарном духовном лидере. И вот есть такое определение, что Иран – это система, где существует массивный жесткий авторитарный скелет, но внутри него бьется крошечное демократическое сердце в виде вот этой парламентской системы. Ну и надо сказать, что сейчас происходит изменение, потому что это сердце бьется все реже. Оно фактически умирает, уступая место авторитаризму. Ну и второй существенный момент, что в Иране вот эта исламистская идеология шиитская, она ослабевает. На смену ей приходят националистические настроения, как персидский национализм в Тегеране. Но с другой стороны, в регионах местный курдский национализм, азербайджанский национализм. И это очень опасная для Ирана тенденция.
Насколько верна появившаяся сейчас информация о возможной передаче власти от верховного лидера Али Хаменеи его сыну Маджтабе? И что стоит за этими слухами?
Действительно, эксперты во всем мире сейчас обсуждают этот вопрос. Эта информация пришла от иранского журналиста Ахвазе, известного тем, что он разоблачил сокрытие иранским руководством распространения эпидемии COVID. Возможно, это правда. Точной информации о том, что происходит, нет. Критики говорят, что это вообще невозможно, потому что Маджтаба не обладает таким религиозным статусом в шиитском клире, который мог ему позволить занять эту должность верховного лидера в будущем. Да и нет доказательств, что в настоящем его верховный лидер назначил своим преемником. Но с другой стороны, верховный лидер, ему уже 81 год. Али Хаменеи перенес, видимо, операцию, ему удаляли рак простаты. И тем не менее, есть те, кто считает это достоверным. И здесь, конечно, можно видеть очередное умирание последних остатков какой-то представительной демократии в Иране. Потому что верховный лидер, возможно, передает власть по наследству своему сыну. Это же фактически их возвращение к абсолютной монархии, к наследственной монархии. Это возвращение к тому, с чем боролась иранская революция в конце 70-х, начале 80-х годов. Это, конечно, величайшая ирония.
Недавно была еще одна годовщина. 3 января прошлого года в Багдаде американский дрон выпустил ракету, которая убила Касема Сулеймани, командира элитных иранских сил и руководителя секретных операций Ирана за рубежом, которого еще называли на Западе «темным рыцарем Ирана». Да? Как это событие отразилось на Иране и изменило его за прошедший год?
Этот кризис, между прочим, чем-то напоминает кризис с заложниками, потому что вот незадолго до убийства Сулеймани большая толпа проиранских ополченцев прорвалась в так называемую зеленую зону Багдада, тщательно охраняемую зону, где находится посольство, и куда вообще посторонние люди не могут войти. Тем не менее, они туда прорвались, они забросали камнями и коктейлями Молотова американское посольство. И возникла вот реальная угроза, что они могут повторить, что называется, вот эту историю с захватом заложников, только теперь уже в Багдаде. Конечно, американское руководство это, безусловно, очень сильно напугало, потому что тогда, тогдашний кризис с заложниками, он стоил, в общем-то, выборов администрации США, который тогда проиграл действующий президент. И, конечно, вот эта история очень встревожила американское руководство, и уже после этого было принято решение об убийстве Сулеймани. Но надо сказать, что реакция в Иране была очень, конечно, яркой, потому что миллионы людей, ну, может быть, даже десятки миллионов людей вышли на улицы. Это был довольно искренний гнев значительной части людей, хотя правительство уже сгоняло на эти демонстрации. Почему? Вот это очень важный момент, связанный с тем, кем был Касем Сулеймани, что он в себе воплощал. Он был лидером так называемой группы КОЦ, элитного подразделения Корпуса Стражи Исламской Революции, которое занимается операциями за рубежом. Он курировал огромную сеть шиитских ополченцев в Ираке, Сирии, Ливане, которая в значительной степени подчинила эти страны иранскому влиянию. И поэтому в глазах многих иранцев он был человеком, который восстановил мощь Иранской империи. Он, безусловно, был одним из лидеров иранского режима. Некоторые даже считают, что вторым лицом в государстве после верховного лидера. Но он в глазах иранцев был чем-то большим, чем этот режим. И то, что его убила иностранная держава, это вызвало гнев. Но надо сказать, что иранское руководство не смогло этим в должной мере воспользоваться. Потому что спустя непродолжительное время после этих событий они по ошибке сбили самолет, на борту которого находились иранские граждане. И после этого иранское руководство лгать, что это не они сбили самолет. А потом они все-таки признали, что иранские военные за это несут ответственность. И это очень сильно испортило вот им всю эту историю. Поэтому у режима были шансы использовать гибель Сулеймани в своих целях, но они толком этого сделать не смогли.
Вообще ситуация вокруг современного Ирана, она все время сопровождается каким-то насилием. Ведь было еще одно знаковое убийство. Это смерть иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в пригороде Тегерана в конце ноября прошлого года. Иран поклялся отомстить за все это. Насколько велика вероятность вот этой иранской мести? Как она может быть осуществлена?
Надо сказать, что это не первое убийство физика-ядерщика. В начале 10-х годов было еще несколько таких убийств. И в пригородах Тегерана есть музей, где стоят машины этих физиков, изрешеченные пулями, усыпанные красными тюльпанами, иранским символом мученичества. И несомненно, что там появится, наверное, скоро и машина Фахризаде. Причем надо сказать, что в Израиле не скрывают то, что они несут за это ответственность, хотя официально они это не признают, но некоторые эксперты довольно открыто это говорят в израильской прессе, да и газетка «Нью-Йорк Таймс» опубликовала мнение американских разведчиков, что это сделал Израиль. Но это даже не самый был серьезный удар по Ирану в прошлом году, потому что в прошлом году были также взрывы на секретнейших иранских объектах, был уничтожен ракетный склад Корпуса Стражи Революции под Тегераном и был уничтожен сверхсекретный завод в Натанзе, который производит центрифуги для обогащения урана. Я даже не знаю, с чем это сравнить, но это как если бы был бы нанесен ракетный удар по системам ПВО в пригороде Москвы и по ядерному заводу какому-нибудь в Челябинске. Это абсолютно беспрецедентные вещи, причем иранцы даже не понимают, как израильтяне это сделали, и какие технологии при этом применялись. И вот это очень серьезная вещь. Иранцы, конечно, хотели бы ответить, но дело в том, что, во-первых, они опасаются мести Израиля Потому что если Израиль может наносить такие удары, то он может и другие удары нанести. Он может нанести удары по ключевым объектам иранской инфраструктуры. Ну и с другой стороны, есть еще такой момент, связанный с готовящейся ядерной сделкой с Соединенными Штатами. Пришла новая администрация в США. Эта администрация явно хочет ядерной сделки с Ираном, то есть снять с Ирана санкции в обмен на его отказ от ядерных программ вооружений. И в этих условиях Иран не будет рисковать. Иран не будет вот прямо сейчас осуществлять какие-то акты мести. Другое дело, что я почти уверен, что после того, как эта ядерная сделка будет заключена, а это, скорее всего, случится, Иран все-таки предпримет какие-то ответные действия. Но он их предпримет так, чтобы обеспечить, что называется, правдоподобное отрицание своего участия. То есть это будут какие-то действия боевиков, скорее всего, не иранцев, а каких-то проиранских ополченцев, и даже не на Ближнем Востоке. Это может быть Южная Америка, это может быть Нигерия, где тоже есть сети проиранских сил. Вот, скорее всего, какие-то объекты израильские будут атакованы там. Но не раньше, чем будет заключена ядерная сделка новая с Соединенными Штатами.
А вы уверены в том, что она будет заключена?
Американская администрация сейчас формируется так, туда назначается много людей, которые во времена Барака Обамы управляли Соединенными Штатами и их внешней политикой, включая людей, которые заключали ядерную сделку с Ираном. Байден прямо заявил, что это является стратегической целью снятие с Ирана санкций в обмен на то, что Иран отказывается от ядерной программы. И у Ирана тоже, по сути дела, нет иного выхода, кроме как заключить эту сделку, потому что в Иране очень тяжелая экономическая ситуация, и они очень нуждаются в отмене санкций.
Михаил, а Иран и Россия в будущем, в ближайшем будущем, по-прежнему останутся такими ситуативными союзниками, что называется, дружащими против США? Или впереди возможны какие-то изменения?
Иран и Россия обречены на сотрудничество по Сирии, потому что режим Асада не может устоять без иранской поддержки, и в то же время он не может устоять без российской поддержки. Вот эти две страны, они друг друга страхуют. И для тех, и для других важно сохранение власти Асада. И поэтому страны обречены на сотрудничество. Ну и кроме того, как бы Иран не пытался смягчить свои отношения с Соединенными Штатами, но другом США Иран, скорее всего, не станет при нынешнем иранском режиме. И он будет диверсифицировать свою политику. Поэтому я склонен думать, что, конечно, сотрудничество с Россией, в том числе военное по Сирии, останется.
А какова внутренняя ситуация в Иране сейчас? В каком состоянии, ну, спустя год, когда мы с вами говорили в последний раз об Иране, подробно оказалась его экономика? Насколько велика угроза новых социальных и политических протестов?
В результате американских санкций, которые Трамп ввел в 2018 году, примерно на четверть упало потребление в Иране. Инфляция в этом году составила 40%. Падение производства в этом году составило, ну, по разным оценкам, в районе 6%. Огромная безработица среди иранской молодежи. Это автоматически делает Иран нестабильным. Потому что есть социологический принцип, то есть принцип, подтвержденный социологией, если безработица среди молодежи 25% и выше, страна становится нестабильной. Ну, у Ирана приблизительно такие показатели. Ну и плюс рост цен – это налог на бедных. Как раз в последние годы, в 18 и 19 годах, протестовало беднейшее население Ирана. Протестовало очень жестко, с захватами государственных учреждений, поджогами. Это движение очень жестоко подавлялось. И то, что в Иране вот сейчас нет массовых протестов, это во многом результат пандемии COVID. Ну, очевидно, что люди просто опасаются собираться в большие толпы. Но согласно мнению экспертов, которые занимаются изучением Ирана, когда удастся разрешить этот вопрос, связанный с пандемией, скорее всего, в Иране произойдут какие-то достаточно мощные протесты. Это рано или поздно случится. Поэтому иранское руководство и заинтересовано, то есть это критически важно для руководства Ирана, заключить ядерную сделку новую с США. У них даже есть такой расчет, что они хотели бы получить инвестиции в свою экономику от транснациональных компаний на сумму не менее 500 миллиардов долларов. Они хотели бы создать такой симбиоз иранской экономики с европейскими, прежде всего, компаниями и обеспечить развитие вот методами, похожими на китайский путь модернизации. Это критически важно для выживания иранского режима. Если это не будет сделано, то очень высокая вероятность массовых протестов в условиях экономического кризиса. Поэтому Иран, конечно, заинтересован в отмене санкций. И вот как раз это связано с внутренним положением в этой стране.
Я знаю, что сейчас в Иране говорят так, что власть высасывается людьми в сапогах у людей в челмах. Насколько велика вероятность усиления власти уже нами упомянутого корпуса стражи исламской революции и вообще переход власти к нему от шиитского духовенства?
Сейчас об этом много говорят, и это возвращает нас к тому, с чего мы начали. Верховному лидеру уже 81 год, он в тяжелом состоянии, близится какой-то переход к власти, к новому верховному лидеру. Соответственно, корпус стражи исламской революции, одна из самых мощных, влиятельных структур в Иране, хочет, конечно, принять участие в этом процессе. Но дело не только в этом. Корпус стражи исламской революции – это такая вторая религиозная независимая иранская армия, численностью около 120 тысяч человек. Она, кстати, в свое время выросла из революционных исламистских шиитских ополчений. И Иран в дальнейшем вот эту тактику опоры на ополчение, он и проводит и в других странах, потому что у него есть такой опыт. Но дело в том, что КСИР – это не только армия, это огромная экономическая корпорация. Они контролируют где-то до трети иранской промышленности, включая оборонную промышленность, ракетные, ядерные программы. И вот парадоксально, что они очень усилились в результате именно американских санкций. Потому что почти вся иранская торговля стала контрабандой. И в этих условиях вот корпус стражи исламской революции, как раз силы КОЦ, которыми командовал в прошлом Сулеймани, они обеспечивают не только поддержку сетей ополченцев по всему Ближнему Востоку, проиранских, они обеспечивают иранскую контрабандную торговлю. И практически любая иранская компания, которая имеет дела за рубежом, она вынуждена обращаться к корпусу стражи революции за помощью и, естественно, отдает ему часть денег. И вот в результате того, что КСИР контролирует сейчас, по сути дела, иранский экспорт, он очень усилился. И они хотят конвертировать свою увеличившуюся экономическую мощь в политической сфере. И они провели большинство своих кандидатов в депутаты на прошлогодних парламентских выборах в Иране. Причем это сделано было очень грубо. Они просто отстранили либеральных реформистов от выборов и провели своих людей в парламент. А в этом году летом предстоят президентские выборы, и они хотят провести своего человека уже в президент. И это и результат нарастающей нестабильности в Иране, и это происходит потому, что они готовятся к смене власти в Иране и хотят усилить свои позиции. Ну и, как я уже сказал, они хотят конвертировать свои экономические возможности в политической сфере. Поэтому, да, происходит такой переход власти к корпусу стражи революции.
Иранскую внешнеполитическую экспансию можно уже сравнить с российской или с китайской. Иранское влияние и интересы уже ощущаются в самых разных странах. От соседнего Афганистана до Нигерии, которую мы тоже уже упомянули, до Латинской Америки. Это укладывается в общую схему видения мира из Тегерана.
Ну, несомненно, Иран тоже проводит такую своеобразную политику глобализации. Например, в той же Нигерии буквально как пожар распространяется шиитский ислам. Там миллионы шиитов уже сегодня, их становится все больше. Там активно действует проиранская ливанская организация «Хизбалла», которая вербует своих сторонников. В Афганистане отчасти похожая ситуация. Недавно руководство Ирана предложило использовать подразделения афганских шиитов, шиитов-хазарейцев, так называемое движение «Фатимиюн». для того, чтобы вести борьбу с ИГИЛ внутри Афганистана. То есть буквально они предложили правительству Афганистана вот это подразделение, сформированное уже иранцами, его иранцы используют в сирийской войне на стороне Асада, они предложили его, что называется, сдать в аренду правительству Афганистана для борьбы с ИГИЛ. Но при этом Иран также поддерживает и вооружает, и обучает талибов. В последние годы образовался такой альянс между движением «Талибан» и иранцами. В принципе, на что они рассчитывают? На то, что близится окончательный уход американских войск из Афганистана. А когда и если это случится, иранцы с помощью различных сетей ополченцев, как шиитских, так и, может быть, с помощью суннитов из «Талибана», смогут, ну, может быть, не контроль установить над Афганистаном, но, по крайней мере, получить там очень большое влияние. Это та же тактика, которую они применили в Ираке, совершенно аналогичных условиях. Когда американцы ушли, проиранские ополчения стали, по сути дела, хозяевами Ирака. Так что да, это достаточно серьезная политика, и это такой иранский современный вариант глобализации. Но, с другой стороны, надо заметить, что это стоит очень больших денег Ирану и вызывает очень большое недовольство внутри самого Ирана. Так что продолжение такой политики может привести ведь и к опасным последствиям для режима, к массовым протестам в самом Иране. «Ни Газа, ни Ливан, жизнь отдам лишь за Иран» — это один из лозунгов иранских протестов.